Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в студии Светлого радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И здесь вместе с нами и с вами в студии этот светлый вечер, ближайший час проведет Михаил Сарни, историк, автор исследования о 300-летней истории русской церкви в Лондоне, и также большой специалист по святым древней церкви Европы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь нужно пояснить, что святые, древние святые европейские, они точно так же и наши святые, потому что речь идет о единой церкви, которая до Великой Схизмы, до 1054 года. И, в общем, христианская традиция, может быть, конечно, имела в каждых землях какие-то свои особенности, но вместе с тем эти святые, они точно такие же православные, как и те, допустим, преподобный Сергий Радонежский или Серафим Саровский, которых мы хорошо знаем. Сложность в том, что эти имена нам известны меньше. Но Михаил к нам приходит второй раз. Я надеюсь, что мы со временем этот пробел восполним в нашем образовании. И...
Если вы к нам будете приходить чаще.
Да.
Тут, помните, вот самый яркий пример, наверное, ты тоже знаешь его хорошо, когда в Москве есть огромный, очень красивый, один из самых красивых московских храмов, храм Климента Папы Римского на Третьяковке, в Москворечье, да, доминант, так и отовсюду видно. Я знаю людей, я думал, что это такая байка, нет, я встречал ни одного человека, который говорит, как это так? Не пойду я туда, это же... Такие, рьяно православные, это же храм Папы Римского. Вы что, вы меня куда хотите затащить вообще? В логово.
Вы могли бы рассказать в таком случае несколько слов, может быть, об истории этого святого, Климент Папы Римский, почему, собственно, действительно ему посвящен храм в Москве, и он почитаем, есть в православных святцах?
Ну, священномученик Климент, на самом деле, совершенно замечательная ведь все-таки личность, он был одним из первых пап римских. Вот, и он почти напрямую был связан с учениками апостолов, вот, и, собственно говоря, он был удален из Рима и закончил жизнь свою в Херсонесе, то есть вот в Севастополе, вот, брошен он был в море и убит таким образом, и его честные мощи были, собственно говоря, люди знали, что где они под водой. И когда святые равноапостольные Кирилл и Мефодий были в Крыму, то они Божьей помощью сумели обнаружить, найти, обрести святые мощи папы Климента Римского, и они взяли их с собой. И всюду они сопровождали. На самом деле глава, честная глава священномученика почивает в Киевских пещерах, в Киево-Печерской лавре, вот, среди других мироточивых глав. Там, в лавре, в дальних пещерах, прибывают на таких вот серебряных блюдах 12 глав святых угодников Божиих. Имена их неизвестны, кроме главы священномученика Климента. Вот, и эти главы мироточат. Они не все мироточат, несколько. Вот, иногда пересыхает одна, и начинает тотчас же мироточить другая. И вот молебен в лавре служится каждый будний день, вот, половине второго. И вот людей помазывают лампадой у этих мироточивых глав. И, наверное, частица мира тоже берется. Опять же, первый наместник Киево-Печерской лавры после ее открытия, то есть передачи православной церкви, вот, он был человеком довольно открытым к научным всяким исследованиям. И когда биохимики попросили у него образцы, потому что все главы пересохли, когда большевики забрали лавру. То есть... Когда лавра в руках православных, то главы мироточат. Когда безбожники захватывают лавру, потому что я ведь из Киева родом, в мои юные годы лавра была, собственно, музеем.
А там уже был действующий храм, кажется, да?
Но это, то есть, не было внутри пещер. То есть, пещеры были все, в общем...
конфискованы.
Ужасно, я туда никогда не ходил. То есть я, максимум, я ходил в митрополитический корпус, где была библиотека, филиал исторической библиотеки, там можно было в каталоге увидеть Адлза Тауста, вот, полное собрание, но взять их имен можно было. Ну вот, так вот, эти главы стали мироточить в 1987, по-моему, году, когда отдали лавру. И тогда наместник пригласил биохимика взять образцы мира из трех глав, которые стали мироточить. Они темнеть стали, и вдруг мира потекло. Вот. И биохимики объявили, что это субстанция органического происхождения.
Ничего себе.
Откуда она произошла, никто не знает, вот непонятно, но она органическая. Скажем, в мире одной из глав было 40% белка.
А как это возможно?
И самое главное, что никаких признаков разложения этого вещества не было. Органическое вещество, но не разлагается.
Фантастика.
Так, это напечатано в соответствующих трудах.
Опубликованы, обнародованы исследования.
Да, обнародованы исследования. Вот. Так вернемся к главе священномученика Климента. Она осталась в Киеве, а мощи священномученика Климента были переданы равноапостолами Кириллом и Мефодием Папе Римскому, к которому они пришли, чтобы просить защиты от немецких епископов, которые утверждали, что на славянском нельзя служить. То есть там была свара, вот. И, в общем, нехорошие были, так сказать, времена. Соответственно, мощи, они находятся в Сан-Клементе, в Риме. Вот, а глава в Киеве.
Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорим про святых древней церкви, и может у слушателей возникнуть логичный вопрос. У нас есть, например, огромный, там, сколько, 4- или 5-томник житий святителя Дмитрия Ростовского, да, собранный, обработанный. Известно, что Дмитрий Ростовский огромное количество житий переработал в научном плане, как в его время, насколько он в свое время мог заниматься наукой. Он, в общем, был передовым ученым, исследователем таким, и географом. Но может возникнуть вопрос, а для чего нам знать вообще такое количество святых, тем более древней церкви в Европе, которая далеко от нас? Вот у нас этот многотомное исследование Дмитрия Ростовского, вот мы не знаем и не видели никогда, и ничего не знаем, наверное, про 85% святых, которые там поименованы. Так для чего же нам еще знать такое количество людей, которые жили где-то в далекой Европе, подвязались в незнакомых землях? Чем они для нас близки? Вот почему вы начали этим заниматься? И как вы можете объяснить, почему нам нужно это знать?
Ну, у меня, конечно же, как бы личный интерес, потому что я живу вне Родины. И поэтому святые, которые близко от меня, они светят. Их свет как бы явный. Поэтому мне легче объяснить для меня значение этих святых. Но для лечения этих святых, для православного человечества, в том, что вот этот сон святых, то есть мы, может быть, ничего не знаем, скажем, о мученице персидской Галендухе. И имя,
вы
имя,
правы.
Да,
ничего
имя
не
такое,
знаем.
Да, имя такое заковыристое. Вот. Но, и, конечно же, где-нибудь в монастыре уж точно есть монахиня, которые постригли с Ибелем Галендуха, потому что был такой день ее. Но она на самом деле ближе к Богу, чем мы все. Просто сейчас. Конечно же, у нас есть святые среди нас, мы их не знаем. И они сами о себе не знают, потому что святой на самом деле ведь. Он до конца жизни не знает, что он святой. То есть, вот, собственно говоря...
Абсолютно искренне считает себя самым отъявленным грешником.
Ну, конечно же, наш митрополит Антоний так вообще, то есть, был в этом смысле совершенно радикалом.
Митрополит Сурский
Антоний. Да, митрополит Сурский Антоний, да, вот радикал. Вот ему жить под лестницей, носить обноски, вот кто я такой? Кто я такой? Вот, то есть у него было такое жестокое отношение к себе.
Патриарх Павел Сербский, которого там, я не помню, мне кажется, я с ним никогда не общался вот так тет-а-тет, но где-то встречался, еще когда он был жив, приезжал в Москву, а теперь я приезжаю в Сербию и вижу в храмах его иконы, потому что он прославлен в лике святых,
да?
Уже. И вот у меня такое ощущение, что да, вот я в своей жизни видел святого человека.
Да, мы на столетие прославления преподобного Серафима были все в Дивеево. И мы повстречали владыку Павла, который сидел и молился. Мы спросили, можно ли с вами сфотографироваться. Мы с ним сфотографировались. Ну, просто как бы совершенно явственно человек пребывает в молитве. То есть, как бы, ну, внешние обстоятельства, а не обстоятельства. А он пребывает в молитве, он просто молится. И ничего другого, как бы, ну вот-вот.
Я вспомнила про святителя Иоанна Шанхайского, который по Парижу босиком ходил. И много нареканий было на этот счет. И по Парижу, по Брюсселю, кстати говоря.
По Брюсселю. Тоже, по Брюсселю. Брюсселю. Скандал был в Брюсселе.
В Брюсселе был скандал.
Был скандал?
Был скандал. Вы архиепископ, вы глава церкви здесь. И почему, как вы можете вот так позорить, что вам ходить не в чем? Какие-то сандали в итоге он себе, по-моему, там придумал, такие на босу ногу, как некий компромиссный вариант, доходил до трамвая, снимал их и дальше снова пешком.
У него вообще, то есть, конечно же, очень многие были скандализованы. Есть один прихожанин, который, к сожалению, присоединился к тем, кто с владыкой Василием от нас ушел. Вот. Он сын священника зарубежной церкви. И вот он до сих пор как-то, ну вот, крайне отрицательно относится к владыке Иоанну. Не признает его святости, говорит, ну как же так? Ну вот, вот служат литургию, вот поют херувимскую, а потом он, а он вот сядет и спит, потому что он ночью ведь не спит, поэтому он садится и спит. А потом спрашивает, а что, где херувимская? А она вот уже отошла, еще раз. На самом деле все это не так. Дело в том, что взрослые, он был мальчик, взрослые, понятно, относились к владыке очень неблагоприятно часто. Потому что дети его обожали. Однажды, владыка Каллист рассказывал мне, он приехал в зарубежный храм перед Всеношной и встречаться с детьми пошел в крипту. Вот. Ну, посылают алтарника, говорят, владыка, уже пора начинать службу. Нет, подождите, у нас важный разговор. И он разговор с детьми должен был закончить правильно. То есть дети его обожали. Взрослые его не любили, потому что он был вот тем самым небесным, как бы небесным, так, земным ангелом, небесным человеком. Угу. То есть это был действительно образец как бы последования Христу. То есть человек, который, он был образованным человеком, он закончил юридический факультет Карьевского университета. Он закончил богословский факультет Белградского университета. Вот. Когда, причем он был действительно, он был совершенно замечательный в твердости стояния в вере. Потому что когда после войны, в том самом конце войны, в Китае, где он служил, в Шанхае, стали распространяться, значит, ну, распространяли советские агенты сведения о том, что церковь в России свободна совершенно, возвращайтесь. И многие, то есть многие поверили, все архиереи, кроме владыки Иоанна, приняли советский паспорт и отправились прямиком в лагеря. Наш викарий, владыка Анатолий, сейчас ныне очень болящий, прошу молитв, он прислужником был у одного из таких архиереев китайских. Но владыка Иоанн, когда не было сведений о синоде, вот зарубежный синод, он заседал в Югославии, в Сремских Карловцах, и понятно, что Югославия была захвачена Тито, и непонятно, что с синодом. Владыка Иоанн составил каноническую справку о том, что нам полагается поминать патриарха Московского, потому что мы не знаем своих возглавителей, что с ними случилось. И он стал поминать патриарха Московского. Это ему потом сильно пеняли те, кто, в общем-то, считали, что вот он нехороший человек был. А когда же все, архиепископ Виктор Святин и другие, все приняли русские паспорта и объявили себя частью Московского патриархата и за собой паству увели, и паства попала в лагеря. Вот, владыка Иоанн, понимая, что то же самое ждет шанхайскую паству, стал отстаивать их. И когда синод оказался в Швейцарии и отправил телеграмму в Китай, что мы живы, мы собираемся, мы есть, тогда владыка немедленно прекратил поминовение патриарха Московского, потому что он давал присягу митрополитическому синоду, зарубежному синоду. И, соответственно, он остался в каноническом подчинении зарубежному синоду. И это тоже сейчас его обвиняют. Вот, то есть непонятно, что сейчас будет на Украине, как к нему будет относиться верующий на Украине. Ну что он украинец, он казацкого рода. Ну вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня историк Михаил Сарня, автор исследования о 300-летней истории русской церкви в Лондоне и специалист по истории святых Древней Церкви Запада. И мы не случайно в нашем разговоре сейчас так подробно остановились на фигуре святителя Иоанна Шанхайского. Дело в том, что многие из тех святых, исследования которым занимался, собственно, наш сегодняшний гость, это те святые, которые стали почитаться благодаря святителю Иоанну. Вот когда случилась эта трагедия, может быть, даже главная трагедия XX века для России, Октябрьский переворот, и многие наши соотечественники оказались в эмиграции, стали открываться те святые, о которых, может быть, до этого мы и не подозревали. Ну, то есть, условно говоря, вот святая Женевьева, покровительница Парижа, Геновефа, как она в наших святцах, да, по-моему, присутствует. Или святой Бонифаций, апостол Германии, Бонифатий. Или там еще какие-то другие святые, которых для себя с удивлением открывали наши эмигранты. И прежде всего, как раз святитель Иоанн Шанхайский. По-моему, именно его сердце больше всего горело о том, чтобы эти имена стали известны. Михаил, вы могли бы рассказать о том, как это было и почему для него принципиально важно было эти имена открывать и поминать этих святых и к ним обращаться?
Дело в том, что он, понимаете, вот как бы сказать, вот как камертон, он отзывался на места, в которых проходила жизнь и подвиг святых Запада. Ну, я уже говорил, что он, по-моему, в прошлой беседе, что он, приезжая в любой город Западной Европы, прежде всего шел туда, где мощи местного святого, и служил молебен ему. Вот. Это вызывало споры, потому что, вот, дескать, этих святых нет у нас в святцах, а может быть, они там были еретики и прочее. Вот. Для него главное был подвиг. Для него главное не было точно, скажем так, сейчас у нас есть вопросы, которые задает комиссия по местному слову, а поддерживал ли этот святой примат папы? Так вот, примат папы невозможно поддерживать никому, кроме епископа. Только епископ может вообще иметь некое суждение.
И довольно поздно. Значимое. Догмат о примате, о папском примате, это же очень поздняя история.
Естественно, в полной мере это расцвело при Григории VII, уже во второй половине XI века, уже после раскола. Вот. Конечно же, всегда первенство чести папы отстаивали с некой ревностью. Скажем, они не признавали 28-е правило 4-го Вселенского собора Халкидонского о том, что Константинополь имеет попечение о неких других епархиях к северу, в варварских землях. Вот, и по этому поводу протест писал.
Ну, будем честны, святые наши, которые жили в Константинопольской экумении, а чаще всего и в самом Константинополе, точно так же ревностно отстаивали первенство своего престола.
Ну, естественно, естественно. Дело в том, что, как сказать, папа говорил о том, что папа, начиная, конечно, папа Николай, который спорил с Фотием, святителем, вот, при нем как бы... Во-первых, так это разгорелось все. Был спор именно о том, где находится, скажем, источник, где находится как некое мерило. Дело в том, что у нас была страшная трагедия, у нас было иконоборчество. Это 130 лет с перерывом на Седьмой Вселенский собор.
Это у нас, после... имеете в виду Византию?
Да, 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 Восточная Церковь. Восточная Церковь пережила иконоборчество. Иконоборчество было совершенно чудовищным, на самом деле, насилием, сопровождалось. Многие монахи ушли в Рим. В Риме тогда оказалось много как бы, греческих монастырей. Один из монахов, родом из Тарса, оказался избранным в архиепископы Кентерберийские. Да, такой Феодор.
Богатая география, да.
Да, Феодор Тарсянин был отправлен, простой монах, был отправлен архиепископом Кентерберийским, потому что первый раз предложил папа отправить, потому что там была моровая язва. Все епископы умерли в 664 году. В Британии не осталось ни одного епископа. И тогда пришлось посылать новых епископов. Вот. И вот, значит, Фёдор был вторым кандидатом, потому что первым кандидатом был такой вот Адриан, родом из Римской Африки, который был настоятелем монастыря в Риме. Но Адриан посоветовал Федора, уже пожилого человека. Ему, по-моему, было 55, что ли, лет. Вот, они подождали, пока у Федора отрастут волосы, чтобы устроить танзуру по римскому обычаю, выбрить центр головы, вот, так называемый гуменцо наше. Вот. И тогда отправили его в Англию, но с условием, Адриан был при нем. Чтобы если вдруг у Федора прорежутся какие-то, так сказать, восточные там еретические воззрения, чтобы Адриан его поправлял. Но, слава богу, ничего не прорезалось. Вот, Федор удивительным образом устроил британскую церковь, а он открыл школу, то есть это вообще уникальная вещь. Они учили греческому языку, что было в VII веке полное... Нигде в другом месте нельзя было научиться греческому языку, только в Кентербери, в школе святителя Федора.
Слушайте, а ведь Британия того времени и Ирландия, это едва ли не лучшая такая школа или кузница даже кадров, которые потом... идут по всей Европе и проповедуют Христа варварским
народам.
Это
началось с ирландцев.
С ирландцев.
Я в первом своем, как бы в первой беседе своем с вами упомянул о трех видах, которые в Ирландии, трех видах подвижничества. О красном подвижничестве, мученичестве, которого ирландские святые не сподобились, потому что никого не убили за веру. Только викинги стали нападать, язычники, и стали убивать. С тех пор пошли мученики. О белом подвижничестве. А белое подвижничество – это обет идти проповедовать Христа на чужбину. Никогда уже не видеть Родины.
Это апостольское вполне решение.
Да, да, вот это было особенное подвижничество. И вот люди, они просто действительно как бы давали обет и шли. И это совершенно удивительная на самом деле вещь.
Недавно... А третий вид?
Что?
Напомните, вид. Пожалуйста.
Третий вид – это то ли синее, то ли зеленое.
Ну, тут цвет не важен, а...
А нет, цвет важен, смысле? Потому что это цвет лица человека, который себя настолько жестко смирил, свою плоть, что он стал либо
это
синим,
аскеза,
либо зеленым.
Это подвиг аскезы, понятно.
Вот так.
Да, ну вот эта история про... Большой такой исход из ирландских монастырей, образованных монахов, которые приходят в совершенно чуждую для них среду, к варварам, у которых наверняка есть что-нибудь свое священное дерево, например, там, помню, Ирминсул был такое священное дерево у одного из варварских народов, которому, по-моему, как раз святой Бонифаций, Бонифатий проповедовал, или святитель Виллиброрт, я сейчас могу ошибаться, но не суть. И... Как быть, вот это просто целое племя людей, которые изначально уже настроены против тебя. И я помню, что тоже читала один из таких пронзительных эпизодов, когда вот такая группа монахов, среди которых и молодые тоже люди, у которых вот это вот горящее сердце, они хотят Христу послужить, и они приходят в племя вот этих варваров, населявших тогда там, в VI-VII веках Европу, племя, которое вообще-то практикует каннибализм. И они говорят, мы, хорошо, одного из вас возьмем, давайте там на выбор, кого. И вот и как быть в этой ситуации, это же просто жуть жуткая, если называть вещи своими именами. Вот так вот эта группа монахов, миссионеров, они смотрят друг на друга и понимают, что одного из них вот так вот сейчас принесут в жертву фактически местным вот этим вот обычаям. И это просто реалии того времени, это абсолютно правда, вот так,
да, выясняется,
так и было.
Что и не того времени. Тут буквально недавно, несколько дней назад, читал совершенно удивительный репортаж, несвойственный 21 веку, как американского миссионера, христианина, который приехал проповедовать племени, которое в Индийском океане на маленьком островке живет до сих пор в каменном веке. Вот. Туда редко добираются кто-то с материка, ну, их стараются оберегать такими, какие они есть. А этот парень поехал, он вообще всегда ехал в самые такие экстремальные места, и ну, вот они его убили и закопали прямо на пляже там у себя.
Он почему возвращался, он его да. как-то... Он взял с собой Библию, которая напечатана на водоотталкивающей бумаге.
Ого.
Да, да.
Но вот эти люди, они убили, за все да. там последние пару столетий было всего несколько десятков контактов с цивилизованными людьми, да, они там вертолеты из луков обстреливают.
Вот, возвратившись к святителю Иоанну, надо сказать, что он действительно, то есть для него мир людей ушедших, но последовавших Христу в свое время, был столь же реален, как и мир наш. То есть вот человек, который, ну вот прозревал он, вот как бы прошлое как настоящее, как будущее. Вот, действительно, совершенно уникальнейшая личность. И вот он, ну, очень много, конечно, можно о нем говорить, вот, но когда он оказался в Западной Европе, вот он стал настолько, ну, ревностно относиться к святым местным, что и часть священников за ним пошла. И стали они молебны служить у мощей, и, в общем, было много. И тогда часть архиереев в синоде зарубежном, в Нью-Йорке тогда уже, вот, как-то к этому делу стало относиться очень прохладно. И тогда он подготовил доклад. И доклад он прочел на сессии синода в 52-м году. Вот, доклад этот сохранился в такой вот записи, собственно говоря, прямо стенографии, стенограмма какая-то была, вот. И здесь он просто говорит о том, что жизнь наша, она настолько связана с жизнью святых в тех местах, где мы обитаем. Вот мы обитаем здесь, здесь святой есть, пойдите к нему. Просто дело не только в том, чтобы просить у святого, а дело в том, чтобы как бы быть солидарным со святым. Потому что святой – это не только, вот как протестанты говорят, святой – это указатель Царства Небесное. Вот такой вот столб, столбик стоит вот туда. Да. Но дело в том, что как бы здесь есть и деятельная помощь святых, которую, к сожалению, протестанты отрицают. Вот. И как бы вот так. Дело в том, что ведь действительно, когда один из древних, довольно древних на Западе, бытующих только где-то с V века он записан, символов веры такой... есть, да, апостольский, кажется, называется, вот, там есть фраза «верую во общение святых», «communio sanctorum». Но «communio» — это не только общение, это и причащение.
Угу.
То есть мы причастны святым.
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня историк Михаил Сарни, прихожанин Успенского кафедрального собора города Лондона, автор исследования о 300-летней истории русской церкви в Лондоне, специалист по истории святых древней церкви на Западе, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.